Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовестие». Как всегда, мы сегодня вместе с вами на этой радиопередаче каждый вторник с 8 до 9. И сегодня ведущий опять-таки Андрей Савин
и Баржик Вениамин, а также всех вас приветствую.
И сегодня наша программа немножко будет отличаться от всех остальных программ по той причине, потому что у нас сегодня в гостях Евгений Кефирович Пушков и Петр Костюченко. Они буквально здесь сегодня были с 3 часов до 5 часов вечера также на передаче. Может, некоторые из вас слышали. Но сегодня у нас будет целых 2 часа для того, чтобы пообщаться, может быть, еще более вникнуть в те, может быть, сферы, которых мы, может быть, часто не рассуждаем. И, может быть, некоторые из нас забыли уже о том, что было, какой был путь к тому, к тем благословениям, которые мы сегодня вместе с вами испытываем.
И прежде чем мы приступим непосредственно к нашим рассуждениям, я хотел бы сразу сделать некоторые объявления. 31 марта, это в эту субботу, в городе Сакраменто, Вест-Сакраменто, точнее, по адресу 10.00 Сакраменто Авеню состоится очередное общегородское молодежное служение с участием наших гостей и камерного ансамбля из Украины. И мы забыли в начале, в прошлом часе объявить, откуда наши братья приехали. Мне пару человек спросили, откуда они. Евгений Кефирович из Донецкой области, это Украина, а брат Петр Костюченко из Краснодарского края. Так что в эту субботу в 6 часов вечера добро пожаловать по этому адресу 10.00 Сакраменто Авеню. Вы можете увидеть наших братьев и оркестр, послушать слово, будет призыв к покаянию и тема служения «Христос, Спаситель мира». Но если вы в субботу не сможете все-таки побыть на этом служении, все равно есть возможность послушать. Посещайте наш веб-сайт проповедник.com. Там, кстати, я только что проверил, уже есть пару служений, которые уже были проведены в прошедших днях. Вы уже можете их послушать, посмотреть.
Я думаю, что сейчас мы выслушаем небольшую музыкальную композицию, которая вошла, можно сказать, в один из дисков, которые были выпущены непосредственно с участием Евгения Кефировича Пушкова и его ансамбля. А затем мы переступим к нашим, можно сказать, к нашей беседе и порассуждаем на те вопросы, на которые мы, может быть, даже у нас немножечко не хватило времени в первом половине этого дня.
Знаком твоей
Также у нас в гостях сегодня Петр Костюченко, он является ответственным за распределение благовестников на территории бывшего Советского Союза. Он также является членом ответственных благовестников, которые в нашем братстве МСЦХБ, Международный Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Я думаю, что он немножечко подробнее расскажет о том, а я хочу сказать, что в нашем братстве, которое также находит наша церковь, которая здесь в городе Сакраменто, у нас тут 5 церквей, которые структурно входят в братство Святой Церквей, около 400, буквально, вот сегодня мы утром говорили о том, что 400 семей, которые распределены по тем городам, в которых никогда не было церквей. И я думаю, что брат Петр Костюченко более подробно поделится о том, как совершается сегодня благовестие в некоторых уголках страны, которых, может быть, мы здесь живем в Америке, переехав сюда, может быть, даже и забыли, но я думаю, что Бог, Он никогда не забывает о тех людях, которые нуждаются в спасении, и Он посылает туда тех людей, которые непосредственно желают нести эту весть, которые горят огнем благовестия, потому что без этого огня, о котором говорил Евгений Никифорович Пушков на молодежном общении буквально несколько дней назад, о том, что без этого огня, которого должно гореть у каждого христиане, можно сказать, благовестие будет без плодов. Итак, наша радиопередача продолжается, и сейчас Евгений Никифорович поделится о том, каким образом он совершал благовестие на том острове.
Мы совершаем благовестие с камерного ансамбля с 1990 года. Ансамбль камерный создан специально для того, чтобы поставить христианскую музыку тем, я бы мог сказать, оккультным попевкам, которые пришли с Африки, то есть запрограммированной музыкой, которая вторгается в церкви. Я бы хотел сказать, что она музыка оккультного содержания. Она взята из африканских племен, где под эту музыку совершается оккультное служение тех оккультных, можно сказать, не служителей, а представителей отрицательной религии. И хочу сказать, что сначала она вторглась в классическую музыку. Эта музыка вытесняла всю классику. Почему она вытесняла? Потому что она очень симпатизировала молодому поколению. Она возбуждала низкие чувства, и молодое поколение очень стало симпатизировать этой музыке. Я хочу сказать вот такой пример. Когда я учился в консерватории, это был еще 62-67 годы, если профессор, узнавал, что человек, студент, начинал увлекаться вот такой музыкой джазового, оккультного содержания, он просто говорил, что это конченый музыкант. И постепенно эта музыка вытеснила классику во многих местах. Но самое страшное, что она стала проникать в христианское богослужение, и все запрограммированные ритмы, которые вот включаются, не все знают их, откуда они берутся. Например, румба, самба, мамба включают запрограммированные кнопочки, играют, но это ритмы, далеко не соответствующие христианской музыке. Я бы хотел только привести одно название ритма мамба. В Африке это богиня половой любви. И вы представите, нажимаю кнопочку, подставляют христианские слова, эта музыка вторгается в церковь. Это, конечно, ужасно. Мы очень скорбели об этом. Это все вторжение началось где-то в 60-х годах. И когда у нас были такие диспуты с теми, кто увлекается этой музыкой и старается, чтобы она вторглась в церкви, мы говорили, где вы были, когда нужно было страдать за Господа, когда мы шли по тюрьмам, где вы были? А сейчас вот этой музыкой такой дискомфорт вносится. Критерием нашего служения всегда было послание к евреям, 5 глава, 7 стих. Он в одни плоти своей, со слезами и сильным воплем, принес молитвы и моления, могущим спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Поэтому вот это благоговение мы хотели сохранить и противопоставить вот этой оккультной музыке. Вот так возник наш христианский камер-ансамбль. А потом он все больше и больше стал специализироваться по благовестию. В 98 году мы совершали поездку по всей Сибири. Это была длительная поездка. Нам радовало, что там много было тех, кто желал слушать. В то время особо много было желающих слушать евангельскую весть. И мы доехали до Дальнего Востока. Там совершали служение. Приехали в город Комсомольск-на-Амуре. Там очень интересный пресвитер Игорь. Когда-то он служил здесь в армии. Там всего было 3 сестры, которые очень молились за то, чтобы было пробуждение. Игорь, увлеченный идеей благовестия, остался здесь. И вот прошло 11 лет, и церковь в Комсомольске-на-Амуре уже насчитывала 80 членов. Когда мы приехали, до того ревновало благовестие, что назначил нам в день 5 служений. Мы говорили, Игорь, это невозможно. Но вот надо теперь как-то выполнять. И мы уже делились ансамблем на группочки, но совершали это служение. А потом мы уехали в город Эльбан, и там совершали благовестие. Там покаялась группа каратистов, те, которые занимались этим восточным единоборством. Ну, оно связано и тоже с оккультными силами, но, слава Богу, они покаялись. 6 молодых людей. Мы были очень рады. А потом мы решили посетить такие дикие племена нанайцев. Они живут в тайге, на озерах, занимаются рыбной ловлей, охотой. И мы туда рано утром поехали. Когда мы уже были 2 часа в пути, то нас перегоняют 3 мотоциклистов, и на каждом мотоцикле по 3 сидит. И мы немножко удивились, кто это такие. Остановились, они снимают свои каски, эти были те самые каратисты, говорят, мы вас едем защищать, это же дикий народ, они вам могут что угодно сделать. Ну, мы не стали препятствовать и приехали вот то нанайское селение. Нанайское селение выглядело очень убогим. Хочу сказать, что полностью деградации населения. И мужчины, и женщины поголовно пьяные. У них много черной икры, красной икры, но нее продают только за бутылку водки. Деньги им не нужно. Мы стали разговаривать о Боге. О, у нас были, нам проповедовали, французская миссия была. Ну и что на? Ну, они заключили с нами договор, что мы будем поставлять им черную и красную икру. И вот мы им благовествовали. Очень трудные благовестия. С трудом собрали людей. помогла нам одна якутка, учительница православная, привела из школы своих учеников, и мы благовествовали. Так, в общем-то, я встречался со всяким людом, но тут было очень трудно говорить. Я подбирал буквально самые простые слова. И вот задаю вопрос. Скажите, воровать хорошо? Плохо. Убивать хорошо? Плохо. А вот купить хорошо? Они кричат, хорошо. И я даже не знал, как вот дальше с ним. Вот такое состояние людей. После этого благовестия мы поехали вот туда, в Комсомольск-на-Амуре. Встречаются нам братья и говорит, вам придется благовествовать местной мафии. Что за мафии, почему без нас решили? Вот так были похороны матери одного из членов мафии, мать верующая, и он приехал на похороны, и с ним приехал главарь этой мафии. Кто читал повествование Бойко, то он упоминает об этом человеке. Его так по-тюремному звали Джем. И он говорит, что он очень помог ему в тюрьме, защищал его и никогда не мешал благовестию в тюрьме. Они были в очень добрых отношениях. И этот Джем был на этих похоронах, увидел верующих и спросил, а Бойко кто знает? Ему сказали, да, знает. Вот здесь есть тоже член Совета Церквей, который очень хорошо его знает, он здесь с благовестием, с камерным ансамблем. И этот же им сказал, а они могут у нас провести благовестие? И брат нераздумно сказал, конечно, могут, не советуясь с нами, ничего. И когда мы приехали, нас же постфактум, перед фактом поставили, что мы должны благовествовать вот этой мафии. Ну, я немножечко смутился, потому что нас, в общем, в группе, как я говорил, 9 сестер, было 3 брата, но раздумывать было некогда. Подъезжают 24 машины с таким сигналом сирены каждой машины, подъехали, вышли из машин такие бритые хлопчики постриженные. Мои сестрички все как-то испугались, конечно, и подходит крепкий, седой уже человек, вот тот самый Джем, спрашивает, кто Пушков, я говорю, я Пушков, он стал спрашивать, а Бойко знаешь, я говорю, знаю, тогда Николай Орфеевич еще был жив, да, наводящие вопросы, я ответил, ну что, едем? Я говорю, ну, конечно, едем. И вот нас 13 человек рассадили на 24 машины. Конечно, я очень переживал, что как. Ну, поехали. Приезжаем на берег Амура. Там оцепленная такая территория, и написано «Кооператив Милосердия». Ну, ладно, зашли в кооператив Милосердия, нас сажают на катер, и по Амуру мы где-то минут 40 едем. Подъезжаем к острову. Амур там очень широкий. И на этом острове, видим, выстроились там на берегу человек 150-200, люди в черных одеждах, заключенные. Оказывается, вот этот Джим содержал тех, кто освобождался с особо строгого режима и как-то помогал им реабилитироваться. И вот к ним мы приехали, чтобы благовествовать об Иисусе Христе. У них своя электростанция. Подключили, стали расставлять микрофоны. И я сразу допустил маленькую ошибку. Я говорю пресвитеру Игорю, Игорь, начнешь молитвой. Мне бы надо самому начать, потому что я знаю хорошо этих людей, как с нами недообращаться. Он так встает, встанем все, будем молиться. И этот Джем сразу, что? Ты кто такой? Ты что, командовать приехал? Я тоже верующий, я тебе крест покажу. Мы вот батюшке асфальт проложили к церкви, он у нас на Кадиллаке, так он сказал, на Кадиллаке будет ездить. А ты тут так хочешь командовать? Нет, тут я командую. Ну, мы как-то постарались немножечко скрасить, благовествовали, пели гимн о Христе, проповеди говорили. А в конце мы предложили послушать композицию «За железной тюремной решеткой». Это повествование о маме, как на могиле мамы каялся узник за имя Господа. И они были очень растроганы. Но слез же там никто никогда не покажет. Это для заключенного низость. Сам Джеймс сидел на передней лавке. Рядом с ним сидели две молодые женщины. То чай ему подойдут, так-так. И когда уже заканчивая, я сказал: «Ну, друзья милые, я имею вас право назвать братва, потому что я сам в тюремном бушлате был 9 лет. И я хочу сказать, что мы не склонялись перед безбожием, перед неверием, но перед Христом мы склонялись. Он умер за нас, Он наш Спаситель. Я сейчас буду молиться за вас, а ваше дело вставать или нет, но знайте, что Христос умер за вас». Этот же медленно поднимается, говорит: «Ну, братва, перед Христом придется встать». Они все вскочили. Мы помолились. Они предложили нам остаться уху кушать из красной рыбы, из киты. Но мои друзья сказали: «Нет-нет, поедем». Мы поехали. Так благополучно уехали. Но что удивительно, когда мы подъезжали уже к дому, молитва, откуда нас они взяли, там уже соседи всполошились, уже милицию хотели вызывать. Там подъехал Германюк Славик, сын Степана Григорьевича. Они говорят: «Скорее милицию, скорее». Мафия налетела, всех повязала, всех увезли. У нас на клавишном инструменте играла Наталья Петровна, она же пожилая, а клавишный инструмент Роланд, он был в таком железном большом ящике. И вот они подбегают, соседи, даже бабушку с иконостасом, и ту повязали, увезли. Ну, слава Богу, что никто милицию не вызвал. Мы совершили поездку эту. Потом я вскоре узнаю, что вот этот Джем, даже в газете было опубликовано, что умер смотрящий по Дальнему Востоку Джем в хабаровской тюрьме. Ну, как он умер, мы не знаем, обычно их убирают, но это от нас сокрыто. Но вот так мы могли благовествовать вот этой группе преступной. Пусть Бог и кому-то, и им особо скажет.
Большое спасибо, Евгений Кифорович, за то, что вы так хорошо рассказали. Ну, а теперь у меня вот вопрос брату Пете Косипченко. Брат Петя, вот вы совершаете на Северном Кавказе служение. Я знаю, что вы тоже переполнены информацией, у вас есть что рассказать. Чем вы хотели бы поделиться с нашими радиослушателями? Пожалуйста.
Особый район на Северном Кавказе, это страна, где военное положение, Нагорный Карабах. Я хотел бы немножко рассказать о ситуации, которая там, и о евангелизации, которая идет там. В сентябре месяце, в прошлом году, мы проводили евангелизацию, и когда я проповедовал людям, один человек поднял руку: «У меня вопрос». Я говорю: «Пожалуйста, какой у вас вопрос? Если начнется война с Азербайджаном, нам нужно воевать или нет?» Это был нехороший вопрос, неподходящий для богослужения, но нужно было отвечать. Я взмолился: «Господи, помоги, что ответить?» А рядом сидел человек, он местный армянин. И вдруг он говорит: «А что ты у него спрашиваешь? Я тебе сейчас отвечу». И рассказывает историю короткую. Во время войны мы меняли военнопленных. Армяне на азербайджанцев меняли и наоборот. И вот однажды был момент, когда мы привезли одного азербайджанца, нейтральная полоса, специальный участочек земли. Автоматчики с нами были с одной стороны, азербайджанцы с другой стороны, они армянина привезли. И по команде военнопленные должны идти навстречу друг другу, каждый в свой лагерь. Нельзя останавливаться, нужно это все сделать быстро. И вот была дана команда, и военнопленные пошли навстречу друг другу. Все внимательно следили, они дошли до середины поля, встретились и остановились. И вдруг они падают в объятия друг к другу и плачут. Это была необычная картина. Два врага, измученные, голодные, обессиленные, уставшие от этой войны. Все, что было у них в сердце, они высказали объятиями, вот такими братскими объятиями. Нужно было бы кричать: «Что вы делаете? Бегом сюда!» Но никто не кричал. И там стояли, смотрели на картину, и с другой стороны тоже. И когда этот человек закончил рассказ, он обращается к задавшему вопрос и говорит: «А ты спрашиваешь, нужно нам воевать или не нужно? Кроме нас, кто лучше ответит на этот вопрос?» Я говорю: «Благодарю вас за ответ». Я понимаю, что это был перст Божий в данной ситуации. Но еще один момент я расскажу, который стал оглаской всему миру христианскому. Это в 2005 году призвался в армию один молодой человек по имени Гагик Мирзоян. Это молодой христианин, который уверовал, еще не принял крещение, не успел. Но перед ним стал вопрос: военное положение, присяга, автомат на плечо и на позиции. А там бывают перестрелки. И ему, как верующему человеку, стал вопрос, нужно мне брать оружие или не нужно. И вот когда он пошел в армию, он этот вопрос решал с Богом и решил, принимать присягу не буду. И поскольку военное положение там, к нему отнеслись сначала очень жестко, убеждали, потом применяли физическую силу, его били неоднократно, о чем мы оповещали, и в Министерстве обороны был я, и к президенту ходил, очень много было ходатайств с разных стран, но 9 месяцев он отслужил в полку, а затем назначили суд для того, чтобы его судить. И когда мы узнали, что будет суд, мы сообщили во все концы нашего земного шара, христианскому миру, и пошли ходатайство. И в назначенный день суда, когда мы прибыли, то решили зайти к судье, чтобы поговорить с ним, прежде чем начался суд. Мы зашли, поздоровались, он понял, что мы по делу Гагика, и говорит: «Вы хотите на меня повлиять? Вы опоздали, ваши ходатайства уже повлияли». А потом был суд. Я сидел и с радостью отмечал в себе то, что в Библии написано, когда вас поведут перед правителями, не заботьтесь, о чем говорить, Дух Божий говорит вас, и я это видел. Абсолютно ни разу не бывший на судебном процессе, не обученный, вот этот молодой человек Гагик отвечал очень разумно. У него спрашивает судья: «Вы член баптистской церкви?» А он отвечает: «Нет, в общем-то я еще не член церкви, я не принял крещение». «Как? Так ты же совершенно ничем не обязан. Давай, принимай присягу, иди, отслужи, а когда вернешься, потом ты будешь уже принимать крещение и будешь в церкви баптистов». А Гагик отвечает: «Я просто формально не успел в воду зайти, в духе я давно крещенный человек». Ну и так вот проходил судебный процесс с перерывами. Хочу сказать, что отец Гагика, он оставил семью, несколько лет жил в России, семья жила в Нагорном Карабахе, очень трудно жили, их 4 в семье, Гагик старший. И мать, уже будучи членом церкви, старалась воспитывать их в учении и наставлении Господнем. И вот когда уже дело подошло к тому, чтобы приговор выносить, это был последний перерыв перед приговором, Гагик выходит на улицу, конвой рядом, и он к отцу, а отец так руку выставил: «Ты меня позоришь!» Мы позвали Гагика к себе, еще раз помолились, потому что мы не знали, что ждет его, а отец сказал: «Я знаю, что ему дисбат дадут. Он вам нужен, что ли? Чего вы наставили этого мальчика? Я за него переживаю, а вам он не нужен». А потом, когда началась последняя часть судебного процесса, судья говорит: «Я зачитаю ходатайства, которые поступили». Прочитал одно ходатайство из города Минска, Белоруссии. Второе ходатайство прочитал. Потом спрашивают: «Гагик, читать еще?» Он говорит: «Не надо». «Тогда я зачитаю, откуда пришли ходатайства». И начал перечислять страны и города, откуда пришли ходатайства. Я едва успевал записывать ручкой. Это были удивительные. Соединенные Штаты Америки, оба побережья. Германия, Канада, Австралия. Разные республики бывшего Советского Союза, множество городов. И когда перечислял судья, то отец низко опустил голову, он понял, что за Гагика переживает весь мир, весь мир. И когда судья вынес приговор, 1 год лишения свободы, без лишения свободы, как бы условно, то есть он будет отбывать в войсковой части под присмотром командира, который, кстати, сказал перед судебным процессом: «Гагик, уж если ты решил идти за Богом, будь твердый». И так вот мы радовались, что Бог так вот усмотрел все, но Бог ему еще одно испытание допустил. Через несколько месяцев, когда весь мир радовался вот такой развязке, опять враги дела Божьего собрались, сделали суд, он практически закрытый был, и осудили на 1 год лишения свободы. В сентябре в прошлом году, 5 сентября, мы встречали около ворот тюрьмы Гагика. Он отбыл год. Он очень верный Господу остался в различных трудных обстоятельствах, которые были там. И его отправили дослуживать службу. Осенью этого года он уже демобилизуется и вернется в родную церковь. Вот так вот Господь совершает великие свои дела, чудеса. Мы верим, что Бог и ему сил даст для того, чтобы остаться верным.
Вот, вот удивительно, вот даже в наше время как-то недавно у нас здесь в городе Сакраменто проходил опрос, нужны ли гонения в Америке. Не знаю, Андрей, ты читал эту статью или нет. То есть жителям Сакраменто задался вопрос, нужны ли верующим христианам, живущим в Америке, гонения. И вы знаете, различные были ответы. Кто-то говорил, да, нужно, кто-то говорил, нет, не нужны. Кто-то говорил, что мы уже находимся в гонениях. И вы знаете, вот Слово Божие говорит, что желающие жить благочестиво, они будут гонимы. И даже вот в наше время, можно сказать, что 21 век, век свободы, вероисповедания, и все равно сегодня есть люди, которые прямо или косвенно переживают трудные обстоятельства своей жизни. Пожалуйста, Евгений Кифорович, хотели что-то сказать, да?
Я просто знаю, что вот брат Петр рассказывал, он очень важную деталь отпустил, надо сейчас дополнить немножечко своего рассказа. Очень интересно, как Бог заступился за Гарика в тюрьме.
После того, как Гагик получил срок тюремный, он оказался на гаупвахте. Неделю или полторы он там был. Начальник гаупвахты, очень жестокий человек, сказал: «Гагик, я тебя научу, какому Богу молиться. Я твой Бог. Что я тебе скажу, то ты и будешь делать. Становись на колени». Гагик не становился. Начальник гаупвахты бил его. Он заставлял его приседать, вставать. Гагик не делал, он его бил. «Ложись на пол, отжимайся», — говорит начальник. Гагик не делал это, он его бил. А потом Гагика перевели в городскую тюрьму города Степанакерта. Там, как по расписанию, в течение месяца в 9 часов утра и в 6 часов вечера били его резиновыми дубинами. Гагик рассказывал потом, что тяжело было ожидать это время. Но когда заходили эти люди и били его, он говорит, я будто бы боли не чувствовал. И мое сердце наполняло радость, что я могу страдать за Христа. Мы понимаем, что это просто действие Божие было, потому что юный, хрупкий мальчик, он бы не выдержал этого всего. А когда его перевели из городской тюрьмы на место постоянного пребывания, это Шуша, старинная тюрьма, то начальник тюрьмы сказал: «Гагик, я тебя сейчас перевоспитаю». И посадил его в камеру, закрыл в одиночную камеру, где сидел преступник, получивший 15 лет за преступление, и это был уже не первый срок его. И в надежде сломает этот преступник его убеждение, его закрыли туда. Гагик зашел, дверь затворилась. «За что?» – спрашивает преступник. Гагик стал рассказывать. «А ну-ка, садись, расскажи мне от начала все по порядку, где ты был, с кем встречался, я живу здесь давно, я здесь всех знаю». И Гагик сначала, от момента призыва, стал рассказывать все. Как его бил священник, который надзирает над войсковыми частями, потом у министра обороны, и все-все, гаупвахта, тюрьма, все он рассказал по порядочку. И когда он закончил свой рассказ, этот человек сказал: «Сыночек, тебя здесь никто пальцем не тронет. Я сам буду тебя защищать». И действительно, он совершал такую отцовскую заботу о нем. А администрации только иногда допускали себе, что причиняли ему боль. Вот. А заключенные относились хорошо. И вдруг, через несколько месяцев заключения, на дворе тюрьмы появляется начальник гаупвахты. Гагик узнал его, а он совершил преступление, получил срок 3 года. Гагик подходит к нему: «Здрасте». А он узнал Гагика, отворачивается, ему так неудобно. «А вы как сюда? За что?» А вот этот самый рецидивист, с которым он в камере сидел, увидел, подходит: «Гагик, ты его знаешь?» «Знаю». «А кто это?» «Начальник гаупвахты». «А, так это тот Бог! А ну-ка на колени становись!» Он растерялся. «На колени!» — сказал. Тот понял шутки плохи, бух на колени. «Проси прощения! Гагик, прости меня, пожалуйста! А ну-ка приседай!» Он приседает усердно. «А ну-ка ложись, отжимайся!» Отжимается. Вокруг собрались заключенные, смотрят на всю эту картину. А Гагик говорит: «Когда меня били, я иногда думал, Господи, почему ты меня не защищаешь? Я же вот так стараюсь верность тебе сохранить». А здесь, говорит, я все понял. Бог ждал момента определенного, чтобы при всех показать, что значит живой Бог, который силен защитить, сохранить и прославить. И когда люди на себя берут вот такую обязанность, «Я твой Бог». Это был один из моментов, когда Бог укрепил его и дал ему сил, чтобы верность продолжать дальше.
Итак, дорогие радиослушатели, хочу напомнить о том, кто у нас сегодня в эфире. У нас в гостях сегодня Евгений Кифорович Пушков и Петр Костюченко, которые здесь совершают дело благовестия, даже здесь, в нашем городе Сакраменто на данный момент. Сейчас мы выслушаем небольшую музыкальную композицию, затем мы вернемся к нашей сегодняшней беседе.
Итак, в нашей студии сейчас Евгений Кифорович и брат Петр Костюченко.
У нас есть один телефонный звонок. Добрый вечер, говорите вы в прямом эфире.
Трудно объяснить, подобрать слова. И хочется, чтобы почаще такие были общения, почаще приезжали. И хотелось бы так же, как вот в Фессалоникийцам там написано, 5 глава, «Сам же Бог мира досветит вас». Как хотелось, чтобы Бог осветил, вот, больше дал духа этого Евгению Кифоровичу и Пете. И знаете, пускай они знают, что мы в Америке тоже озадачены, чтобы наш дух, душа и тело сохранились во всей целостности без порока. Пусть об этом знают. Привет там всем. И пускай Бог помилует. Особенно огромное желание, чтобы Бог помиловал их и здесь, и там, в этом большом скорбном служении. Аминь.
Большое спасибо за ваш телефонный звонок. Итак, я думаю, что продолжение нашей радиопередачи, я думаю, сейчас брат Петя расскажет еще немножко о некоторых таких острых моментах, которые происходили во время благовестия нашего братства, во время благовестников. И я думаю, что это послужит большим назиданием для наших радиослушателей.
Рядом с Красноярским краем располагается Республика Абхазия. Там находятся церкви, в которых мы бывали часто. А потом грянула беда, наступила война, грузины воевали с абхазами. Мы им очень много переживали, молились и ждали, когда же закончится эта война, потому что мы знали, что верующие, голодные, те, кто не успел выехать туда в это тяжелое время, оттуда выехать. И как только закончилась война, Мы сразу же загрузили машину с продуктами. Это была машина «Жигули», прицеп полный продуктов, мука, сахар, масло, крупы различные. И поехали туда для того, чтобы поддержать наших верующих и повезти вот эти продукты. Когда мы подъехали до абхазской границы, нам сказали: «Вы что, никуда ехать нельзя?» Но мы сказали, что мы едем в ближайшее селение. А в следующем селении мы сказали, что опять мы едем в ближайшее селение по пути, чтобы нам перебежками вот такими все-таки добраться до города Сухуми, столицы Абхазии, где жили наши верующие. И вот таким образом, медленно, но все-таки мы пробирались к этому городу. Когда мы въехали в Сухуми, я увидел тот бывший красивый город, зеленый, где пальм столько много было, он был в ужасном состоянии. Пробоины в девятиэтажных домах, дыры сквозные, разруха, пожар – это были следы войны. Когда мы заехали в город Сухуми, район Маячка там есть, к верующим нашим, и привезли эти продукты, сколько было радости. Одна бабушка говорила: «Ладно я пережила и гражданскую войну, и отечественную, но когда внуки, правнуки подходят и говорят: бабушка, дай хлебушка, сердце мое разрывалось, а теперь Бог подарил такое счастье, мы имеем продукты». Переночевали мы там, ночью было немножко страшновато, за окном звучали выстрелы, взрывы гранат. А на следующий день, это было воскресенье, мы провели богослужение, и зимний февральский день короткий, мы старались выехать из Абхазии, пока стемнеет. Но мы не успели. В районе города Гагра по обводной дороге нас одна машина обогнала, стали поперек и останавливают. Я остановился, приоткрыл окно, я был за рулем, подходит человек и внезапно пистолет в голову наставляет и говорит: «Дернешься, завалю». С другой стороны открывает дверь, стоит автомат, с автоматом человек, и приказывает, чтобы мы вышли из машины. Меня посадили за пассажирское сиденье, сам этот главарь банды сел за руль. Двоих братьев, которые были со мной, посадили в другую машину, развернулись и поехали в сторону озера Рица. Возможно, кто-то знает эту дорогу, кто-то там был. Это очень красивые места, но тогда нам было не до красоты. Мы ехали мимо поста ГАИ перед поворотом на эту дорогу, и я подумал, что, может быть, ГАИ остановит, какая-то развязка наступит благополучно, но никто не остановил. А бандит, как будто бы читая мои мысли, говорит: «Если крикнешь или дверь откроешь, застрелю сразу». Ну, я об этом не думал, потому что впереди машина шла с братьями, и нельзя нам было расставаться в этот момент. Нас повезли в горы. Было темно, фары высвечивали дорогу. В голове много мыслей проносилось, я не мог сосредоточиться, даже помолиться так вот. И вдруг я вспоминаю песню, которую мы пели сегодня на утреннем богослужении. «Нависли скалы слева, зияет пропасть справа, узка тропа из страшной крутизны». И я увидел, как будто бы сценарий, и песня написана точно по этому сценарию. Слева скалы, справа пропасть зияет, и дорога ведет вверх. Я пытаюсь вспомнить дальше слова, а там слова: «Не за кусты корни цепляюсь я руками, держусь я верой Господа руки». И тогда я помолился Господу и стал разговаривать с этим главарем, бандитом. Они остановились, я подумал, что нас сейчас отпустят, но они поговорили между собой на абхазском языке и поехали дальше. Через много километров они опять остановились, опять поговорили, повезли дальше. И я тогда подумал, что, наверное, нас не для того везут, чтобы отпустить. Завезли в ущелье, съехали с дороги. «Выходите». Мы вышли: «Становитесь вот здесь». Мы стали, я посмотрел, сзади меня пропасть, где-то там река внизу шумит, ее только слышно, не видно, потому что луна едва освещала местность. Они подошли, стали обыскивать, думали, у нас цепочки золотые, кольца, у нас этого ничего не было, деньги, документы. И тогда я сказал: «Знаете что, ребята, если вы решили сделать такое дело злое, дайте нам возможность помолиться». И мы молились. Да, мы молились очень хорошо, усердно молились. Мы знали, что все то, о чем мы проповедовали много лет, мы сейчас увидим своими глазами. И мы готовились к этому. Когда мы помолились, я сказал этому главарю, что мы сейчас будем на небе, но вы себе дорогу в ад открываете прочно, потому что вы против детей Божьих поднимаете руку. Они между собой поговорили на абхазском языке, и главарь сказал: «Ладно, в ад – это то, что я больше всего боюсь». садятся в свою машину, в мою машину и уезжать собираются. И тогда со мной был брат моей жены Андрей. Он подходит к этому главарю, открывает дверь и говорит: «Зачем вы машину забираете? У него семья большая, у него жена больная». Он вытаскивает пистолет, я едва успел его за руку отдернуть: «Андрей, не надо!» А главарь прошипел: «Вы что, не поняли, что мы вас пожалели?» И сели в машины и уехали. Мы еще раз помолились: «Господи, если мы остались живых, значит, мы еще нужны здесь для того, чтобы потрудиться Тебе, и Ты помоги нам и дальше». Прицеп они отцепили, это был новенький прицеп, церковный. Мы не могли его бросить там в ущелье, мы его потащили с собой вниз туда, далеко где-то, поселок. На гору мы его тащили, очень трудно было. С горы он нас толкал, подгонял. И так вот к утру мы выбрались на эту дорогу, где уже определили прицеп. Через неделю я приехал, забрал его. Вот такие трудности были в жизни нашей. Но мы понимали, да, страшно было приезжать в следующий раз и следующий. Вот. Но мы понимали, что если мы не приедем, во-первых, церковь, наши братья и сестры, которые живут в этих условиях, во-вторых, благовестие нужно совершать, если мы не приедем, приедут другие, что они привезут. Мы молились и ехали. И мы благодарим Бога, что сегодня мы продолжаем служение в этой республике Абхазии. Вот. И много было и других случаев различных, и трудных, и чудес, которые творил Бог. Если будет время, может быть, я еще что-то расскажу.
Брат Петя, большое спасибо за то, что вы поделились этим случаем. Действительно, это такой уникальный случай. Сегодня в наши дни происходит, как дети Божии остаются ему верны, и Бог избавляет от напасти дьявола. Я думаю, что сейчас после музыкальной паузы Евгений Никифорович нам расскажет немножко, не немножко, вот у нас еще один час есть в эфире, немножко лагерной жизни. Все-таки с каждым днем становится все меньше и меньше тех наших братьев, которые прошли тяжкие испытания в лагерях. Для меня лично это всегда являлось нечто таким дорогим, и я с восхищением все время читаю о наших братьях, как они сидели в тюрьмах. К сожалению, сегодня молодое поколение не интересуется историей, и как бы хотелось, чтобы действительно мы не забывали, потому что восстал фараон, который не знал Иосифа, то есть который не знал историю. Это было очень плохо. Итак, после музыкальной вставочки Евгений Никифорович немножко расскажет о том, какие интересные события, о судебном процессе, как он проходил, потому что информации действительно много. А потом опять снова брат Петр поделится некоторыми моментами. Оставайтесь с нами.